Привет, меня зовут Айбек, и я тут со своим коу-хостом Зет.
Всем привет, меня зовут Зет.
И мы начинаем наш третий эпизод. Изначально, как мы начинаем этот показ, я создал типа новый скрипт, и я хотел бы спросить, Зет, что у тебя там в жизни происходит?
Эта неделя была очень насыщенная, и произошло много чего интересного и неинтересного. К примеру, мы узнали то, что наше карантинное обучение, то есть дистанционное обучение, продлили еще на 2 недели, до 14 марта, хотя должна была быть эта последняя неделя.
Засколько?
Потом я узнал то, что еще то, что 7 марта начинают открываться младшие школы, ну, не взрослые и не средние, а также курортный спорт или спорт в наших краях также закрыт до 8 марта. Это все то, что у нас произошло. А теперь расскажи, Олег, что у тебя нового.
У меня в реальности дофига стресса данное происходит, потому что у нас в школе делают каждый год не там course selection. Это мы выбираем классы на следующий год, и это берет дофига времени, чтобы как-то что-то выбрать. После этого спросить у моего guidance counselor, если это подходит по кредитам, подойдет ли это для колледжа, что-то это, могу ли я там перейти на высший левел, там все такое. И это прям один из таких времен года, когда все прям жестко стрессуют, потому что все думают, можно сказать, про свое будущее. И второе, что хотел вообще интуитить, если кто-то смотрит, кто-то увлечен в Marvel Universe, это где там Железный Человек, Капитан Америка, в Disney Plus есть сериал, который называется Wanda Vision. Spoiler alert. И там соединяют Marvel Universe
Стой,
и
стой, стой.
да.
Пожалуйста, не спойлери. Пожалуйста. Я собираюсь 9 марта начать смотреть, потому что последняя серия выходит 9 марта.
Нет, это general information, я не говорю, что там происходит в серии. И вот в этом сериале директор Marvel Universe, он соединяет Marvel Universe и X-Men вместе. Это прям жестко эпичный момент, о котором это прям все говорят, все ждут этого.
Тика пока так.
И мы пригласили нашего первого гостя на этот подкаст. Его зовут Денис, мой старый друг. Я спрашивал у него домашки дофига. Привет, Денис, как дела?
Привет всем. Да, нормально, как обычно все.
Че у тебя
Хотя
там?
вам откуда знать, как обычно.
Что у тебя там в жизни происходит?
Школа.
Очень интересно. Очень насыщенная жизнь.
Школа, тренировки, дополнительный день сурка, как будто каждый день одно и то же.
В смысле, ты говоришь, тренировки вы все еще ходите в баскетбол?
Да.
Хайп не прошел, да? Пока. Ты сказал продленки еще, да?
Не продленка, а просто дополнительная.
Я забыл, что такое дополнительный.
Ну, типа, ты идешь к репетитору, и он тебе там объясняет за деньги.
Жестко, окей.
Тика пока так.
Мы начнем сразу вопросов от тебя, которые мы просили тебе, если что, приготовить. Ты можешь задавать свой первый вопрос.
Хорошо, конечно. Так, что насчет карантина из-за коронавируса в ваших странах и городах? Соблюдают ли жители меры предосторожности и ходите ли вы в масках?
Зе, ты хочешь первый ответить?
Ладно. Я расскажу про нашу ситуацию. Изначально, с марта прошлого года, нас закрыли на месяца 3-4, не помню точно. Все соблюдали все карантинные меры и сидели дома, потому что это каралось штрафом, если будешь не соблюдать. Дальше, когда все сняли, вроде бы все было спокойно. К концу этому году снова карантин, снова те же корабли. Некоторые перестали соблюдать, некоторые также соблюдали. Вообще здесь народ более толерантен и спокоен к этим действиям, и большинство людей соблюдают это. Ну, бывают люди, которые не соблюдают, но большинство соблюдается. А также в этом году снова карантин, снова какие-то меры, и в основном не более жестче в этом году стали, потому что теперь мы не должны носить обычные медицинские маски. Теперь у нас новые маски FFP2. И с этими масками, допустим, если зайти в магазин или в автобус без этой маски, то здесь водитель или тот, кто, ну, тот, кто смотрит за этим всем, может отштрафовать от 27,5 евро до 275, если зайти без маски FFP2. Из-за этого люди стали снова покупать новые маски. Как-то так, да, обычно... В основном, хотя я могу рассказать, я живу более чуть-чуть в деревне, и здесь соблюдают, но я знаю то, что в 2 часах от нас есть, в 1,5-2 часах от нас есть один побольше город, скажем так, и там уже большинство не соблюдают, потому что они не хотят, и более такие, как сказать, беспорядочные и просто не хотят. В наших же краях. Но вообще еще как происходит здесь, так как очень много еще старшего поколения, и у нас есть уважение к ним, и иногда они просят, чтобы мы одели, и тогда мы не можем им перечить, потому что они все-таки старшие, и люди будут выполнять то, что надо.
Подожди, то значит, большинство людей не одевают маски, если старые люди просят?
Ну, смотри, здесь очень много старых людей. Они все активные и спортивные, все абсолютно. И как бы на улицу выйти и не увидеть старого человека – это редкость. Так что просто ради уважения, чтобы их не заразить и сам не заразиться, оденешь маски, эту маску. Плюс они могут посмотреть косо, будет неприятно. Ну и просто ради уважения. Есть молодежь, которая не одевает, но обычно взрослые люди обычно все одевают. Вот именно с молодежью бывают какие-то проблемы. А так из-за уважения люди все-таки оденут.
Перед тем, как ответить на этот вопрос, я скажу, что this is America, это Америка, и у всех есть freedom of choice, там вот эти freedom of speech, которые все вот эти используют. И здесь есть... Прям реально создали такую группу, называется Pro Masks и Anti Masks. Это Anti Masks, это кто не любит, прям никак не хотят одевать маски. Это являются и взрослые люди, и дети, просто из-за того, что они не хотят одевать маску. И, можно сказать, и смотря... Вообще на все это время все одевают маски, вот прям все одевают маски. Не только еще маску, они могут одеть перчатки, далеко еще отходить, потому что, например, когда я иду в горы там, на поход, там, когда даже дорога узкая, все прикрывают своими масками, смотрят в другую сторону и пропускают нас. Ну, мы все оденут маски нормально. Везде в парках там написано six feet apart. Соблюдайте и одевайте маски, берите с собой санитайзеры, как можно прям, вот прям везде стоят такие знаки. И большинство людей одевают эти маски.
Расскажи, как обстоят дела у вас, соблюдают ли у вас эти меры?
Ну, у нас, я, например, вот всегда на улицу выхожу в маске вообще, куда бы я ни шел, вот в школу, просто на улицу, когда выхожу там, в магазин, на базар, я всегда выхожу в маске. Но большинство людей... как бы переболели, и им все равно. Они ходят без масок вот просто. Их дети тоже без масок ходят.
Я знаю эту ситуацию, я знаю несколько людей, которые не одевают маски тоже. Даже если вы переболели, вы и ваши дети даже не болели, если у них иммунитет, вы думаете, что хороший, они могут быть переносчиками и не показывать симптомы на вирус. Кстати, а какие там вы маски одеваете?
Обычные маски, которые в аптеках продаются, медицинские, и все.
А, медицинские, окей. That's cool.
Тика пока так.
Мой вопрос к тебе, Денис. Как у вас там проходит школа с вот этим всем пандемией? Как вы там учитесь? Онлайн, не онлайн, virtual learning?
А, ну, так, я как сейчас помню, 15 марта, это, по-моему, было воскресенье. Я тогда выходил гулять. И потом, когда я вернулся домой, мама сказала, что завтра вы в школу не пойдете, потому что все, карантин. И когда карантин начался, я несколько месяцев сидел дома и вообще никуда не выходил. Онлайн-уроки у нас проходили так, по телевизору нам показывали эти уроки, и мы должны были потом в группе в Телеграме учителям скидывать домашние задания, и они их проверяли.
У многих людей нету телефонов, и у многих людей может не быть еще плюс телевизоров или Телеграма, или интернета. Что тогда?
Ну, я не знаю, как они справлялись с этим.
Ну, смотри, Олег, у тебя, допустим, там все же онлайн занимаются, и нормально, значит, и у них тоже уже, наверное. Ну, и вот, к примеру, в наших местах также было то, что секретари и какие-то организованные лица, они спрашивали, есть ли дома у человека возможность выйти в конференцию, допустим, телефон, ноутбук, да, и так далее. И, да, к примеру, то, что здесь, а также есть люди, которые не имели к этой возможности или только приехали и не знали, то им школа на какое-то время предоставляла устройство.
Угу.
Это, как я знаю, это у нас, может быть, в Ташкенте было то же самое.
Насчет этого я не знаю, я не слышал.
Подождите, именно для этой школы?
Нет, это для всех вообще. Это для всех вообще. По всему государству так было.
Это тогда
я легко. Также знаю то, что мне друг рассказывал, то, что у них не было никаких зум-конференций, просто смотришь телевизор, выполняешь домашку и скидываешь в Телеграм.
Да, все так и было.
То мне некоторые знакомые скидывали моменты из телевизора, и там бывали какие-то, скажем так, ошибки, которые не должны были быть. И это было как бы неудобно на это смотреть, лично для меня.
Да, и ошибки были.
А что за ошибки? Типа в самой домашке? Там,
в речи ошибки там были. И когда там предмет какой-нибудь объясняют, тоже ошибки могут быть.
Ну, это все возможно, и в обычной жизни иногда тоже бывают ошибки. Так что тут нечего сказать. Ну, а так, если человек не посмотрел телевизор, на телевизоре домашку, он может узнать еще из других источников, какая была домашка?
Да, в Телеграме, там, в государственных каналах скидывали этот видео. На Ютубе, по-моему, тоже были эти видео с домашним заданием, где объясняли уроки.
Прикольно.
Поэтому можно было посмотреть.
Прикольно, прикольно.
Тика пока так.
Ты случайно не знаешь, как проходили экзамены в конце года?
Так, вот я тогда заканчивал 9 класс, и у нас, по идее, должно было быть 7 экзаменов, но их отменили вообще. Все экзамены. И мы просто прошли.
То есть вы все просто прошли?
Да. В 10 класс вот я перешел без экзаменов.
А те люди, которые поступали в колледж или в лицей, как они прошли? Тоже без экзаменов?
Нет. Вроде те, кто поступали, у них прям очень такие были экзамены закрытые. Прям везде они в масках, в перчатках сидели там с антисептиками.
Я подумал, что так, как знаю, у нас также было в прошлом году. Последние контрольные работы просто не прошли, и все прошли следующий класс. У нас так же было.
Да, у меня тоже такое было. Очень хорошо, что такое случилось, потому что я менял школу где-то 3 раза за этот год. Ну, круто, да. Узбекистан, лайк and subscribe, you know? Good job.
Это не good job. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что многие дети, вот как ты знаешь, у нас они могут выходить работать правильно в школьное время.
Да.
И некоторые работали, вот когда шли эти онлайн-уроки.
Позволь спросить, а кем они работали, если, скорее всего, все рестораны, кафе, заведения и кроме маркетов, которые продают продукты, все остальное разве не было закрыто?
Exactly.
Ну, у нас магазины вообще, я не помню, чтобы они все были закрыты. Нет, магазины работали. Базар, по-моему, только закрывался. Они на мойках, я слышал, работали.
А рестораны, кафе?
Рестораны, кафе? Насчет этого не знаю. Возможно, они там тоже работали. На доставке, возможно, работали.
Кстати, это как раз-таки... Раз мы затронули эту тему, я бы хотел спросить. Вот, к примеру, здесь, в нашей стране, так как произошел карантин, очень сильно поднялась структура доставки. То есть Абсолютно все торговые площадки доставок поднялись. Amazon, Unievro и так далее. Продукты, все рестораны перешли на доставку. Даже некоторые магазины, так как они не имели права, перешли на доставку. То есть ты звонишь им, говоришь, какое тебе нужна одежда, и они доставляют на дом. У вас также поднялось или как-то по-другому?
Подожди. Амазон не доставляет в Узбекистан.
Я имею в виду, там есть другие альтернативы. К примеру, обычные кафе, которые раньше не доставляли, начали доставлять. У нас было так. Магазины, которые раньше не доставляли, начали доставлять. Как произошло у вас?
Да, действительно, многие начали доставлять еду на дом, но мы никогда доставкой не пользовались во время карантина. Мама сама выходила там за продуктами и все.
Потому что если так подстроить за доставку в реальности, даже у нас в Америке, мы тоже спокойно сейчас в данный момент ходим в супермаркеты. Там есть большие... вопрос, у вас в Италии там есть этот магазин, называется Костко?
Не знаю, надо глянуть. Кстати,
Да?
этот именно назвал зэком.
Z.
Монтажная поправка. Нет, я тебя не называл зэком.
Получится. Может, переспросишь вопрос? Или вообще обрежешь эту часть?
Что происходит?
Это у кого звуки?
Это у меня.
Тебя песик?
Да.
Злой. Он тебе говорит, спать иди.
Нет, он за котом охотится.
У тебя и кот из...
Да.
Классно, весело, весело.
Знаешь, это когда такие звуки начали происходить, я думаю, ты начал лагать. И ты как будто кричишь, и такой звуки такие а. И я прям это испугался так, как ты что
Как зовут
происходит?
песика?
Бруно.
Классно.
Что же
Ну,
у меня?
чем-то... А, да, точно. Спросишь у меня сейчас, ты какой-то я хотел еще раз вопрос спросить у меня.
Все, у меня нет вопросов. Вот, можно сказать, с помощью вот этих магазинов мы туда идем, когда на базар делаем, прикольное слово уже,
Рынок на русском языке.
рынок, на шопинг, когда идем. Когда мы на шопинг идем, мы заходим туда, и прям, можно сказать, когда я смотрю на людей, все со своими масками, но очень малое количество людей ходит с перчатками. Хотя, если так посмотреть, вирус жам оседает на любой поверхности, и каждый раз, когда человек что-то трогает, и после этого лицо свое трогает, или как-то оставляет, он, можно сказать, заражается. И я видел детей, которые просто одевают перчатки, трогают везде, что попало. После этого с этими перчатками они кушают еду.
Ну, это немножко негигиенично. И когда вообще я узнал про то, что коронавирус передается так, на всем тоже село. И когда произошла...
Окей, давай я
Ну...
тебя спрошу про Marvel Universe. Вот так вот, это сейчас в данный момент горячая тема, в данный момент идет.
Не надо, не спрашивай, спойлер, я не хочу. Я собираюсь
Нет.
смотреть этот сериал только когда выйдет все серии, потому что одна серия в неделю — это слишком мало. Я не могу так смотреть.
А, что после этого купил Disney Plus на 1 месяц, и после этого все посмотрел?
Мне не
Да?
надо покупать, у меня она в подписку включена.
Да?
Да, у меня этот интернет вместе с этим предоставляет Disney Plus.
Тыка пока так.
Кто смотрел из вас про выборы в Америке?
Я всю
Ну, я
политику смотрю.
слышал про них.
И
Я
кто, вы
знаю.
думаете, выиграл?
Байден.
Выиграл кто?
Байден.
Там
Знаете,
выборы
почему?
чуть по-другому выходят. Там с помощью этот, выборщиков.
Electors?
Да, через выборщиков проходят выборы. Они там сколько? 400 с чем-то, да, выборщиков в Штатах.
100 с чем-то, потому что у каждого штата есть два электора.
Ну, это...
Есть один
Подожди.
governor.
Подожди, сколько всего выборщиков
Выборщиков?
США? Да.
Сколько штатов умножить на 2?
Подожди, что-то здесь неправильно ты говоришь. Подожди.
Смотри, в прошлом году я изучал US government. И там говорилось, что в каждом штате два электора. два электора – это является, можно сказать, люди все равно голосуют, просто даже если несмотря по голосам, эти электоры, можно сказать, видят, за кого лучше проголосовать. Ну, не обязательно смотрят на людей, что люди хотят, и они просто сами голосуют. И вот эти электоры голоса идет достаточно important вещь. Сами выборы, когда люди, все люди все-таки участвовали, и Байден получил больше votes, чем Трамп, и выиграл, можно сказать.
Подожди, а вообще, я тоже изучал этот вопрос, потому что мне всегда интересна политика, и как я узнал, и у меня также есть еще один знакомый в США, в Штатах, и он мне рассказал то, что в США есть какое-то количество выборщиков. Я не помню, как это будет на английском языке.
Electors.
Да, но у каждого штата не именно два выборщика, а какое-то равное количество. Есть большой штат. Короче, можно это нагуглить, почитать. Но я вот сейчас нагуглил и вижу то, что в Штатах на данный момент 538 выборщиков.
Да?
И... Да, потому что каждый штат имеет свое количество выборщиков.
Точно, я перепутал тему.
Но люди выбирают, дают свои голоса, выборщики видят эти голоса, они не всегда должны слушать людей. То есть сначала идут выборы людей, обычного народа, принимаются эти, скажем так, голоса, и смотрится, кто за кого выбрал. Потом выборщики, они выбирают сами, за кого выбирать. Они даже не всегда должны за людьми смотреть, они могут свои. Да. То есть, я как понял, самое главное в США в выборах – это только выборщики. То есть, кого выборщики выберут, тот и будет президент.
Примерно, да.
А что ты спросил? Я что-то забыл.
Байден сделал рекорд по голосам.
Тика пока так.
Ты сейчас живешь в Калифорнии, верно?
Да, окей.
Ну, я слышал, что вроде когда Байден говорил, что в его программу будет входить увеличение налогов. Что ты об этом думаешь?
Если так посмотреть, налоги – это нормальная вещь, но когда налогов много платить, если, например, из-за того, что налоги убольшаются в Калифорнии, Тесла, вот это Илон Маск, который он Теслу завод взял и перенес из Калифорнии в Техас, Техас.
Uh-huh.
Потому что там меньше налогов надо платить. Из-за того, что в Калифорнии дофига Техасов, многие большие компании, как там еще сказать, многие celebrities, многие знаменитые люди просто переезжают из Калифорнии куда-то в другие. Например, есть это, один из популярных ютуберов, который зовут Логан Пол, он переезжает из Калифорнии в Пуэрто-Рико, потому что там почти не надо такси платить, и Пуэрто-Рико достаточно тихое место, и, можно сказать, там лучше, там не надо такси много платить.
Ясно.
Тика пока так.
Денис, я недавно читал, то есть когда я был в Ташкенте, у нас на нашем районе не было метро. После того, как появилось, то есть, как давно появилось у нас метро, и расскажи твои общие впечатления про это метро, про то, как
метро
развили.
Появилось прям в конце 2020 года, прям в конце.
И скажи, как стало более удобнее перемещаться по городу, или быстрее, или вообще как изменилось?
Да, безусловно, метро очень удобное. Сейчас эта линия соединена с Чиланзарской линией, получается. И отсюда, от Сергелей, можно спокойно кататься по метро там и доезжать там до другого конца города.
Классно. Айбек, я помню, ты рассказывал то, что раньше ты жил на восточном побережье Америки, и там как бы тоже есть метро огромное, если я не ошибаюсь. Вот, по-моему, там больше всего станций, если я не ошибаюсь.
В реальности...
Ты там был? Расскажи, пожалуйста, и твои впечатления.
Ну, метро, конечно, много нету, но метро есть в Нью-Йорке из-за того, что Нью-Йорк тесный, достаточно тесный город. там и метро хорошо продвижено. И из-за того, что по машине просто не проедешь, там и парковку не найдешь, все ходят в метро. Можно сказать, метро, если вы... Есть метро надземное. Надземное метро очень популярно в Бруклине. Подземное метро, оно более популярно в Манхэттене, в самом вот этом айленде. И интересный момент, когда я заходил в метро, это там играют барабанщики, поют там. Если найт-шоу вы смотрите, вечернее шоу, как типа вечерний Ургант, только американский, там они могут зайти в Нью-Йорк метро и там какое-то шоу устроить. Ну, достаточно метро еще грязное, вонючее, и когда заходишь в сам вагон, там влажность, все смотрят жестко уныло, и в метро еще могут зайти, можно сказать, я не сказал, что бомжи зашли туда, но заходят люди, которые там танцуют, собирают деньги.
Mm-hmm. То есть попрошайки.
Mm-hmm. Примерно, да. Но не прям попрошайки, они танцуют, там хорошо танцуют.
Заслуженно получают деньги.
Да, примерно, да.
Хорошо. Расскажи, как там метро у вас, допустим, есть ли время в метро или номера вагонов. Вот, к примеру, я могу рассказать. Я был в прошлом году в Мюнхене, в Германии, и там огромное метро по сравнению с Узбекистаном, когда я был последний раз. И в метро немножко запутано очень, потому что, во-первых, одна ветка может потом разделяться на две ветки. Во-вторых, там в метро на одной ветке бывает то, что ездят поезда, их же можно назвать поездами, наверное, да?
Да.
И, скажем так, эти поезда имеют номера в метро. То есть, если ты сядешь не на тот вот поезд в метро, то ты можешь оказаться не в том месте, где ты планировал. И там также есть, разделяется тоже. То есть, можно сесть в метро подземное, потом взять, оказаться на наземном. И также очень разные виды метро. Также там присутствует еще плюс разные оплаты за метро, типа за каждую бывает остановку, бывает то, что если, допустим, ты в Инненштадт, это значит внутри города, то там другая цена, если ты за городом метро, это другая цена, хотя эти все ветки могут быть связаны. И там такая, я не до конца еще разобрался с этой системой метро, но я был в удивлении, когда, во-первых, мы ждали другой поезд в метро, который приедет через 3 минуты после первого метро, после первого поезда. И плюс карту открываешь, и она просто офигеть огромная какая. Запутаться прям можно. Если вы все посмотрите, забьете в каком-нибудь поисковике, вы можете также посмотреть карту метро мюнхенского. И вы увидите, что это тоже большое. А вот в США также там есть номера в метро или время? Там по времени приезжают или как?
Нет, метро, я бы не сказал, что сильно развито в Америке. Например, строит метро, например, Илон Маск строит такую типа метро вещь от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. И в реальности и есть еще Virgin метро. И в Нью-Джерси было метро, которое едет из Нью-Джерси в Нью-Йорк. Большинство метро... Я бы не сказал, что метро прям развито здесь, в Америке, но развито там, где большие города, куда достаточно большое количество идет туристов, где можно быстрее дойти до куда-то. Да.
Неловкое молчание.
Тика пока так.
Как, можно сказать, в то, когда я был в Узбекистане, когда я жил там, вот я не ожидал, чтобы я пойду на работу, пока я полностью не закончу колледж.
Официально можно работать с 14 лет, но некоторые могут работать раньше, потому что, например, у кого-то, у родителей есть свой магазин, и ребенок может в магазине работать.
А если нет магазина?
Айбек, а лучше ты расскажи, вот почему ты думал, то, что только после окончания колледжа? Как устроена система работы в США? То есть Ты хочешь сказать, там нельзя работать в 16 лет, 14 лет?
Нет, тут также можно начать работать с 14 лет, просто нельзя работать больше, чем 3-4 часа. И можно работать на таких маленьких работах, типа в Макдональдсе, в Бургер Кинге, в каком-то маленьком шопе, но прям в большой самой работе так нельзя. В Узбекистане, можно сказать, я вообще не думал про работу, потому что, ну, это... Я не видел в то время, я не видел в этом интерес. Вот сейчас, это когда я давно живу в Америке, я прям хочу пойти на работу, потому что если ты идешь на работу, первое, ты нормальные деньги зарабатываешь, купить там за 3 месяца работы плюс таксы, ты можешь купить один компьютер за $1000. Можно сказать, если я пойду в Макдональдс, у нас рядом есть этот Макдональдс, там оплатят $16 в час. Если я там буду работать 4 часа в день, 3 раза в неделю, я, можно сказать, через несколько месяцев я смогу купить, не знаю, Gucci обувь, которая стоит $1000. И, можно сказать, дофига вещей, которые я хочу купить. Некоторые вещи, которые я хочу, мои родители не видят в этом смысла. Мне приходится самому копить и самому покупать эти вещи. И еще плюс, когда ты работаешь, ты можешь получить какие-то кредиты для своей учебы. И еще плюс начать работать, это, можно сказать, одна из частей, чтобы вообще пойти в колледж, потому что тебе надо же платить, и тебе надо уже сохранять для колледжа деньги, потому что заплатить за колледж или вообще какой-то университет надо работать достаточно долго после того, можно сказать, 40 лет, если человек просто пойдет в колледж какой-то, он до 40 лет будет платить за этот колледж, хоть даже когда он выйдет из этого колледжа. Тут колледж достаточно дорогие. Tuition надо платить, если я собираюсь переехать обратно в... Как ты говорил?
Восточное побережье.
Восточное побережье Америки, которое мне очень сильно нравится. Если я туда перееду, мне нужно будет как-то зарабатывать, чтобы платить за рент, за квартиру и платить за еду, все еще платить вот эти налоги, платить за колледж. И если у меня машина будет, буду еще платить на машину достаточно много.
Тика пока так.
Как у вас там в Италии происходит работа? В какое время начинает работать? И как это, полезно или нет?
Ну смотри, здесь, так как уже после 8 класса идет либо выбор, либо колледж, либо лицей, скажем так, то уже с колледжа спокойно можно работать. А в колледж обычно идут в 14 лет. Ну, как сказать, спокойно работать? Это тоже зависит от положения. К примеру, так как здесь есть разные виды колледжей, то есть в 14 лет обычно человек уже выбирает, он идет учиться по специальности, работая на заводе или по специальности работая официантом и так далее. Разные специальности. И с первого класса, скажем так, можно уже практиковаться, которые школа дает часы на практику. То есть ты получаешь свои часы, сколько ты должен практиковаться. Потом идешь сам в любой какой-нибудь, если, допустим, это гостиничное дело, ты идешь в любую гостиницу, и при этой гостинице можно быть также либо работать при гостинице, либо пойти в ресторан и работать официантом, и, скажем так, проходишь практику несколько часов, сколько там надо. Можешь также остаться там дальше вместе с ними, допустим, все лето работать, если хочешь, 14 лет, 15 лет. И как бы уже можно работать, но при этом зарплаты ты будешь получать, конечно же, ниже, чем обычный человек, потому что ты практикант, скажем так, стажируешься, учишься. К примеру, у меня в следующем году начинается также практика. Мне надо будет найти какое-либо место. Я учусь не в гостиничном, я учусь в Реал, и мне надо найти либо аптеку, либо первую помощь, Красный Крест, либо что-нибудь другое. И в следующем году, можно сказать, когда я получу эти свои часы, я тоже должен буду отрабатывать свои часы. Но если все-таки мне нравится это дело, я могу с ними договориться. Допустим, некоторые люди здесь договариваются на то, чтобы на выходных работать там в каком-то месте каждый выходный, то есть суббота, воскресенье и, допустим, лето. И это очень удобно.
Да, знаешь, если так посмотреть, летом Да, летом считается, особенно когда ты идешь в high school, я не помню, как ты говоришь high school на итальянском или на германском, когда ты идешь в high school, не стоит идти на работу, прям когда школа идет. Можно пойти на работу на месяц-два, когда школа прям в таком состоянии, когда не надо, можно сказать, трудиться, и ты получаешь достаточно хорошие оценки, и летом можно спокойно 3 месяца спокойно выйти на работу. Или каждый раз, когда происходит вот этот сам winter break и mid-year break, каникулы какие-то, можно выйти на работу и получать деньги. Продолжай.
Я не до конца рассказал, я что имел в виду. Здесь это обычно, да, получаешь часы либо в конце года, либо на каникулах отрабатываешь. Ну, к примеру, здесь также есть у меня есть знакомый из колледжа, где учится, чтобы работать на заводе. И вот они, у них, получают вот в январе они получили 2-недельный срок. То есть они должны были пройти практику в 2 недели, и они эти 2 недели работали на каком-либо заводе, как обычные люди, но при этом они все-таки стажируются и практикуются. И они просто... То есть это было во время школы. Им дали сколько часов они должны в день или в неделю, не знаю как точно, но они во время школы прям практиковались, и им надо было это. То есть они должны были практиковаться, чтобы свои часы. Ну, а так, да, иногда бывает то, что какие-то еще... Также бывает то, что в конце года дают... Мне рассказывают, что даются часы, и они работают... они должны отработать эти часы, и тот, кто берет ответственность над тобой, он подписывает эту там что-то, какую-то бумажку, может быть, и пишет, сколько часов там, сколько проработал.
У нас примерно так же. В реальности. У нас тоже ты должен репортить в high school вроде, сколько ты проработал, потому что если ты работаешь меньше, чем разрешено, это место может пострадать.
Так же, как ты говорил, то, что ты можешь за 3 месяца $1000 заработать. Я расскажу, у меня есть знакомый в Мюнхене, он прошлым летом, то есть во время, скажем так, когда карантина не было, июнь, июль, август, он работал мороженщиком. Ну, знаете, такую работу, когда на улице накладываешь мороженое и раздаешь. И он за 3 месяца заработал себе на компьютер очень хороший 2500 евро. И он сам купил детали, собрал, и он очень рад этим. И также он сказал то, что этим летом тоже собирается работать. Но так сказать то, что работа учит ответственности и деньги, на которые ты сам лично можешь потратить туда, куда хочешь. Это как бы честно заработанные личные деньги. Из-за этого уже с детства многие здесь учатся ответственности. Также родители есть, то есть дают карманные расходы, и эти карманные расходы также твои, и ты тоже за них лично в ответе, куда, когда потратишь. То есть, к примеру, есть такая здесь ситуация, к примеру, уже начиная с 3 класса, здесь школа не выдает книги. Здесь сам ищешь себе книги. Школа выдает тебе стипендию, high school выдает стипендию, какую-то часть, и дают список книг, которые тебе в этом году нужны, и ты сам покупаешь их. То есть это не всегда должно быть в магазине. Можно купить старую книгу и переплатить в 2 раза дороже, или можно купить новую книгу подешевле. Все по-разному. То есть эти деньги твои, и ты сам за них в ответственности. То есть вот я сейчас во 2-м курсе, и я получаю книги от школы. Но вот на следующем году я уже лично... Они мне дадут стипендию, я лично сам буду покупать те книги, которые нужны. Как-то так.
Стипендия — это примерно, как мне родители говорили, как в колледже у них было, у них, им давали стипендию. Учиться еще плюс дают деньги за то, что вы учитесь. Вот я не вижу этого смысла. Почему? Почему так? Потому что у нас в Америке в колледже те не платят, те могут несколько процентов убрать, чтобы ты меньше платил, но не платят тебе, чтобы ты учился. Это потому что странно, ну прям достаточно сильно странно.
Я не считаю это странным, я считаю абсолютно нормально. Это ответственность к деньгам. Как ты считаешь, Денис? Расскажи свою точку зрения.
Я думаю, стипендия — это очень полезная штука, потому что не у всех студентов там есть возможность, например, им родители могут только оплачивать контракт, но там на житье денег нету, а вот стипендия может решить эти проблемы.
Окей. Но Вопрос, ты будешь платить за школу или тебе только будут стипендию давать и все?
То есть здесь у нас также есть один раз ежегодные сборы, сколько ты платишь. То есть это не всегда большая сумма, это маленькая сумма. Скажу так, это точно в пределах 100 евро. То есть это бывает, я точно не помню, какая это сумма, по-моему, меньше даже 50, или больше, я точно не помню и не могу сейчас сказать, но это бывает за то, что учитель предоставляет ксерокопии, бумажки и так далее. И также, то есть, если во время школы тебе нужно что-нибудь сосканировать и ксерокопии сделать или распечатать, ты это можешь делать в школе, и как бы только ради этого ты платишь один раз ежегодные сборы. И вот как бы, к примеру, лично я уже даже посчитал, мы все иногда печатаем в школе, и мне кажется, даже школа несет большие расходы на обслуживание учеников, нежели мы платим за ежегодные сборы.
Ну, для этого вообще предоставлены налоги, которые люди платят. Можно сказать, у нас в Америке люди платят налоги, и за эти налоги предоставляют детям там учебники, компьютеры, ноутбуки, хромбуки. Ну, можно сказать, когда я был в хайскуле, и все еще в хайскуле, я не вижу в реальности каких-то проблем, потому что, например, мой учитель по математике, он нам должен сделать вечеринку, пицца-вечеринку. Должен нам, типа, пиццу, потому что мы что-то сделали, я точно не помню, что. И школа за это платит. Нам нигде не выдают стипендию, кроме этой самой работы. Когда платят за работу, и, ну, конечно, премию еще могут дать, я не знаю, так вот.
Ну, а здесь и стипендии платят, и школа все обслуживает. Ну, как бы за это все надо благодарить людей, всех людей, потому что все люди платят налоги. И, к примеру, здесь мы все знаем, что выше налоги, чем в Узбекистане, а в США это зависит от того, в каком штате ты проживаешь, верно, Айбек?
В Америке тут типа один штат, можно сказать, governor, управляется своим штатом как-то по-другому. И у каждого штата могут быть другие разные цены, потому что в Калифорнии тут достаточно большие налоги на почти на все. А в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, там не настолько много налоги, но чуть-чуть меньше. А в Нью-Джерси налоги очень маленькие, но налог из-за того, что там дофига места и хорошо дом строить, и жить хорошо, там налоги большие на дом. И когда я даже жил в Востоке, я не видел, что моя школа какая-то в нужде денег. Потому что где я жил еще плюс, там наш governor отделил нам 100 с чем-то миллионов долларов, чтобы построить какую-то часть, чтобы тоже люди проживали.
Тика пока так.
И вот мы заканчиваем наш третий эпизод. И спасибо, Денис, что пришел на наш подкаст. И ты был наш официально первым гостем в этом подкасте.
Спасибо за то, что пригласили. Мне было интересно с вами пообщаться.
Ну, да, интересно было. Но, кажется, интересные моменты, некоторые интересные моменты вы не услышите, потому что мы их срезали.
Точно. И, возможно,
Да.
надеюсь, наши зрители этого оценят.
Люди, которые
Да.
это слышат, тоже хотите, приходите, поговорим. У нас под каждым видео на YouTube, у нас YouTube есть, если что, у нас под YouTube есть Instagram наш, вы туда нам просто можете написать или просто как-то закомментировать там где-то или как-то до нас дойти. И мы заканчиваем. До свидания.